Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
Позапрошлый раз мы с вами говорили, что пространство и времена в последней степени восприятия творения представительствуют и соответствуют состояниям бытия и существования в человеке. Как пишет латинское слово, существует два состояния духовных, или же состояние, соответствующее пространству, и состояние, соответствующее времени. Состояние, соответствующее пространству, есть состояние, относящееся к бытию. И состояние, соответствующее времени, есть состояние, относящееся к существованию. Ибо существует два начала, которыми человек сотворяется, а именно бытие и существование. Человеческое бытие – это ничто иное, как восприемник вечного начала, исходящего от Господа. Ибо люди и ангелы есть не более чем восприемниками или же формами, восприемлющими жизни, исходящие от Господа. Восприятие жизни есть то, что определяемо как существование. Эти состояния, они представительствуют и соответствуют во внешнем восприятии у человека. То есть время и пространство – человеку кажется существующим вне его. А вот состояния, которым они соответствуют, они пребывают и чувствуются человеком, как находящиеся внутри него. Поэтому и время, и пространство соответствуют и представительствуют по представлениям человека вовне его сознания. Собственно, они есть образами, присутствующими во внешнем чувственном восприятии, которым формируемы познание его памяти природной или же научности. То есть пространство и время существуют в восприятии чувственном природном. И, соответственно, есть составляющими осознания вот этого чувственного природного восприятия. Но прежде чем они становятся предметами осознания, они становятся предметами восприятия. То есть человек, даже ребенок, воспринимает время и пространство, даже не осознавая их. И вот тут уместно будет сказать, что в латинском слове имеется в виду, когда употребляются понятия научности или же познания памяти природной. Это достаточно важный момент. И здесь я хочу процитировать отрывок из книги Талка «Духовное христианство». Здесь необходимо дать некоторое пояснение относительно того, что в терминологии Сведенборга означает понятие «научное состояние природного сознания». Вполне можно предполагать, что эти научные состояния, или же, как они могут быть названы, научности сознания природного, имеют определенное отношение к природоведческим наукам. Но такое представление будет весьма далеко отстоять от подлинного значения этого термина. Ибо его значение совершенно ничего общего не имеет с природоведческими науками, как разве что лишь в той степени, в которой все онное происходит от познаний природных, но в себе куда как обширнее, нежели эти сами научности ума природного. Ибо Сведенборг имеет в виду под этим выражением не более чем просто те познания, которыми человек обладает относительно объектов природных, Но каковые познания отнюдь не включают в себя ни тех истинных, ни тех ложных умозаключений, которые он из оных извлекает. Таким образом, всякое познание относительно объектов зрения составляет научное состояние сознания природного. Но те ложные умозаключения, которые человек извлекает из видимости оттуда, вроде того, что объекты зрения расположены в чем-то внешнем по отношению к нему, и что их изображения посредством физического наития входят оттуда в его органы зрения, уже не подпадают под это определение, как не подпадают под него и те умозаключения, которым он может в результате посредством их прийти, что причины этих познаний нисходят путем наития в его представительствующую постигательность и там проявляемы в своих соответствующих формах. В предыдущем случае подобного рода умозаключения называем обманчивостями. И если сознание посредством цепи рассуждений подтверждает их истинность, то они затем в латинском слове определяемы выразительным наименованием ложности, тогда как в последнем случае они называемы истинностями. По этой причине все истинные умозаключения у человека реальны, ибо они представительствуют предметности его сознания таковыми, каковы они есть в действительности, но все его ложные умозаключения нереальны, ибо они не представительствуют сознанию ни способа, ни порядка творения, таковыми, каковы они есть в реальности. Но ни первое, ни второе отнюдь не есть научностями сознания природного. То есть, фактически, как мы это уже обсуждали не раз, сознание имеет дело вот с этими познаниями памяти или же научностями, как их определяет латинское слово, которые, скажем, можно назвать органическими составляющими мозга. Но если учесть, что на самом деле нет никакого внешнего органического мозга, в котором обитает некий внутренний дух, а все это лишь образности, которые присутствуют в внутреннем человеческого восприятия, то можно сказать, что научности – это последний план сознания у человека. Тот план, на котором рождается его собственное человекоосознание. Мы об этом не раз уже говорили, что нисходящая последовательность, которая есть подлинная, там нет личностного у человека. Хотя именно в нисходящей последовательности формируется фундамент или базис того, что составляет его личностное. Его же личностное является осмыслением этого фундамента или этого базиса, которое происходит по качеству этого самого фундамента или этого же базиса, то есть восходящая последовательность. То есть, как отсюда видно, пространство и время, по сути, есть комплексом познаний человека, присутствующих в его природной памяти и опирающейся на видимости чувственного восприятия, по большей части зрения, но также и до определенной степени осязательные ощущения. То есть, вот что такое познание памяти? Почему у духа нет своей памяти, хотя в нем сохраняется вся память человека природного? То есть, помните, мы это уже обсуждали, что есть материальность. Материальность есть собрание всех субстанциональностей. То есть человек, человеческое восприятие на уровне природного, оно имеет перед своим взором все субстанциональности творения. То есть субстанциональности, относящиеся к небесам, субстанциональности, относящиеся к Адам, субстанциональности, относящиеся к миру духов. И вот, когда это восприятие, и все они представительствуемы сознанию, на плане сознания материальным, не в виде раздельных степеней, а в виде степеней продолженных, только все более и более внутренних. То есть, как, собственно говоря, образуется творение? мы это обсуждали в прошлый раз, что из нижнего плана восприятия как бы обозревается верхний план, вернее, обозреваются соответствия, вот как более нижний уровень восприятия, находящийся в раздельной степени, может воспринимать более высший, то есть внутренний план, то есть внутренние свои состояния. Он их воспринимает только через соответствие своего чувственного восприятия, то есть не проявляются в этих самых соответствиях. И через восприятие формируется осмысление, и это осмысление создает вот этот нижний уровень восприятия в раздельной степени. Вот мы говорили, что ангелы небесные воспринимают Господа в себе не непосредственно, а опосредованно. То есть через соответствие, куда он наиствует, их внешних чувственных восприятий. И это восприятие создает план ангелов небесных. Ангелы же духовные воспринимают этот план ангелов небесных через соответствие в своих внешних чувственных восприятиях. Это как бы раздельная степень восприятия. То есть не надо думать, что эти планы находятся в каком-то духовном пространстве. Это всего лишь различные планы восприятия, которые находятся в самом Господе. Но они строятся таким образом, что следуют одна за другим и находятся по совершенству. Тут важно понимать, именно по совершенству восприятия в раздельной степени. То есть восприятие, которое формирует самый последний план, оно наименее совершенное из всех восприятий. Но при этом оно наиболее обзорное. То есть, если каждому последующему уровню восприятия предстоит через его чувственные соответствия только внутренний план его собственного восприятия, то вот в этом последнем можно обозревать все планы. То есть, они все предстоят этому восприятию, но не как раздельная степень, а как степени продолженные, но все более и более совершенные. То есть, когда человек находится во внешнем своего чувственного восприятия, вернее, восприятия во внешнем, он воспринимает то, что он только самое внешнее. Когда он находится в более внутреннем, он воспринимает более внутреннее, но все еще воспринимает как более внутреннее природное. И когда он идет и копает до самого конца, то ему представляются все более и более внутренние планы, которые ему представляются все более и более внутренними планами природы. Вот, как современные научные методы, на самом деле все эти инструменты и так далее, они же не существуют вне человека. Это определенное изменение его восприятия. И он воспринимает природу как состоящую из, во все более и более внутренних планов. Вот, например, как предметы состоят из молекул, молекулы состоят из атомов, атомы из элементарных частиц. Но все это на самом деле восприятие отражения по соответствиям все более внутренних планов бытия в степени сплошной его природного восприятия. То есть он не воспринимает, скажем, то, что отражается от ангелов небесных, как ангелов небесных, и даже как соответствие. Но он воспринимает их как более внутренний состав материального плана. Кстати, вот атомы, молекулы и так далее, это не более внутренние планы, хотя они науки представляются более внутренними, потому что им кажется, что все предметы состоят из них. Они, наоборот, более внешние планы. А более внутренние планы – это планы, которые относятся к человеческому сознанию. То есть вот тут восприятие науки перевернуто. Савченко в свое время по чисто научному подходу додумался до того, что ангелы, атомы формируются последними в творении, а не первыми, и потом из них уже все остальное творение. Это как бы вакуумная пена. То есть они отражают самые внешние, самые мертвые составляющие мира духов, и, возможно, даже преисподней. То есть нечто, что вот поддерживается в таком совершенно мертвом механистичном порядке. А вот то, чем занимается психология, то есть внутренняя составляющая человеческой психики, вот оно отражает более внутренние небеса, и духовные, и небесные, вот все эти состояния, которые наукой тоже воспринимаются как некие материальности, как некие вариации химических элементов в мозгу. И они таковыми выглядят на вот этом плане. Но по сути это не вариации, а все это соответствие вот этих неких внутренних процессов, происходящих в других раздельных степенях творения. И на самом деле в человеке более внутренние не вот эти химические атомы, химические вещества и атомы, потому что они являются только, опять же, оболочкой, а важны те состояния любви, ненависти, жажды, стремлений и так далее, которые человек воспринимает как вообще некое абстрактное, как некую информацию. Хотя на самом деле они-то и есть тем подлинным внутренним планом творения. И вот все эти духовные состояния, они проявляются на уровне природном, чем? Вот этим, что называется познаниями памяти природной или же научностями. Вот они и есть последний вот этот вот план. Вот в эти научности, в их образы внутренние, то есть то, что человек видит вокруг себя и думает, что это образы внешней вселенной, которые находятся вне его, а на самом деле это образы присутствуют лишь на последнем плане его сознания, вот в этом восприятии его научностях. Вот эти вот образы, эти познания, происходят наитием в его представительствующую постигательность, и там проявляемы в свои соответствующие формы. То есть основа является, помните, мы об этом уже говорили, что является основой. Основой является восприятие, вот эта постигательность, вот эта инструментальность. Причем восприятие чье? Господне. Но вот этом самом нижнем, самом последнем из раздельных планов бытия. Вот тут оно максимально лимитировано. Чем лимитировано? Оно не в себе лимитировано. Оно лимитировано тем, что оно воспринимает. Потому что оно воспринимает как бы все. То есть все как бы, оно более грубое, потому что максимально ограниченное. И оно воспринимает с Господа от вечности как бы сквозь многочисленные ткани. Вот это можно дать такой пример. Например, вот если у нас есть какой-нибудь предмет с тонкой резьбой. Вот если мы его непосредственно ощупываем руками, то мы чувствуем все эти ямочки, впадинки. Можно себе представить на ощупь, как это все выглядит, картинка. А если его укутать в 10 слоев ткани, то руки-то остались те же, они пощупывают. Но они щупают только какие-то общие формы, общие бугры, общие это вот. И никакого представления уже об этом составить невозможно. Вот это в грубой форме дает представление, что такое восприятие на самом нижнем плане бытия. То есть Господь от вечности здесь можно представить в качестве вот этой вещи, очень тонкой резьбы, которая прощупывается. А каждая степень это как бы слой ткани. Чем первый слой ткани еще хорошо прощупывается, хотя уже не так ясно. Второй хуже, третий еще хуже, а четвертый вообще такой общий, особенно если он толстый, ковровой такой ткани. Только чувствуется, что что-то там есть, и ничего больше. Вот так вот восприятие, оно Господне одинаково на каждом уровне. Но оно ограничено чем? Качеством вот этого прощупываемого. То есть он воспринимает себя же от вечности не непосредственно, а опосредованно через различные планы бытия. Вот это вот все создается для чего? Для того, чтобы вот в этот последний план бытия в нем завершались в соответствиях все более высокие планы бытия. А завершались в чем? Вот в этих представительностях, которые человек воспринимает как формы своего чувственного восприятия. Мы об этом уже говорили, и тут мы это еще раз. То есть вот познание его памяти. Что такое познание? Это вот эти материальные образности, которые там присутствуют. И вот в этих образностях присутствует та раздельность, которая воспринимается как раздельность пространства, и та последовательность, которая воспринимается как раздельность времени. Потому что в Господе от вечности, естественно, нет никакого времени и никакого пространства. И там все пребывает раздельно. Он бесконечен и вечен, то есть не имеет конца, и не имеет границ, и не имеет никакой, скажем так, изменчивости. Но на самом последнем уровне как бы присутствует максимально раздельное восприятие. То есть ангелы, допустим, небесные воспринимают Господа вот эти вот наиболее совершенно. И поэтому представительствующие пространство и времена, у них тоже есть видимости времен и пространств. И для них это не видимости, они как бы живут в них. То поэтому у них там все текучее и живое. И во всех окружающих предметностях они видят проявление вот этого своего собственного восприятия жизни от Господа. То есть они видят проявление Господа по их индивидуальному восприятию. А на уровне природном человек каждую такую форму воспринимает как нечто мертвое, как нечто неподвижное, но зато он воспринимает их как поток мертвых, неподвижных в себе форм, то есть трехмерных предметов, размещенных в трехмерном пространстве и движущимся по какому-то вот этому мертвому потоку времени. Хотя с потоком времени не все так просто. Если человек сосредоточен, если он сидит, то есть меряет все по часам, по приборам, живет, то он как бы, у него сознание захватывается этим потоком, и для него мир начинает представляться, ну, как бы мертвым механизмом. Вот он живет по часам, по часам, по часам. И наоборот, если он живет какими-то своими внутренними чувствами, если он находится в состоянии радости, то для него часы пролетают незаметно. Если в состоянии там ужаса, страдания, они наоборот тянутся, тянутся, тянутся в 100 раз больше. То есть, если человек хочет максимально отдалиться от внутреннего восприятия времени и войти во внешнее время, то ему надо полностью сосредоточиться на образах вот этого своего чувственного восприятия. И постоянно держать себя перед глазами часы. Вот все эти деловые люди, все эти офисные работники, они как в шестеренках крутятся. Крутятся, поглядывают, у них часы висят перед носом, они поглядывают. И они максимально синхронизированы через это, друг с другом, через эту видимость, потому что это все видимость. Но эта видимость именно отражает определенные размерности. И поэтому для них время – это нечто как бы осязаемое. То, что вот можно пощупать, то, что можно измерить, то, в чем ты живешь, как словно тебя захватило, вот как в этом фильме с Чарли Чаплином, шестеренки конвейера, и начинают медленно перемалывать. И чем больше человек от этого уходит, тем меньше он от этого зависит. Но с пространством так не получается. Потому что даже если человек находится в своем внутреннем восприятии, все равно он должен как бы телом примерить определенное количество там, метров, километров и так далее. Хотя это было известно еще этим бегунам цивилизации майя или инков. Вот там были скороходы, которых послали, чтобы не носили новости. То им нужно было просто сознанием отключиться, чтобы тело само по себе шло. И тогда дорога для них пролетала совершенно незаметно. Они не замечали. А вот наоборот, если человек постоянно находится своим сознанием, особенно если дорога трудна, почему-то, если дорога-то легка, то она пролетает незаметно. Если нужно смотреть все время, куда ногу ставить и все, то человек, что называется, пространство проживает по всей его частности. И вот тогда оно для него из себя представляет вот действительно такую твердую некую субстанцию, которую нужно медленно преодолевать субстанцией тела. Но для чего и тогда эти формы существуют? Вот они и существуют. Для того, чтобы рождать в человеческом сознании чувство существования. То есть, по сути, осязательные формы, свойственные его чувственному восприятию, которое туда наитствуется из его внутреннего ощущения своего собственного бытия, создают у него ощущение своего собственного существования. Каковое существование ему представительствуется цепью пространственных форм, следующих в определенной изменчивости последовательности. То есть, опять же, я говорю, вот если с человеком провести такой эксперимент, поместить его в бассейн, который, где вода соответствует температуре его тела, полностью зафиксировать, то он начинает терять ощущение своего собственного существования. Но поскольку человек уже личность сформированная, то он начинает входить в соответствие этого своего существования. Вот так вот люди добивались, скажем, контактов с духовным миром. Были такие опыты. Люди начинали слышать голоса, чувствовать находящихся рядом с ним духов. Почему? Потому что все эти формы внешнего чувственного восприятия, они являются соответствиями всех ближайших раздельных дискретных планов бытия. То есть это не просто, вот нет вот этих форм даже внутри нас, которые называются познаниями памяти. А это есть чувственное восприятие более высших планов бытия, воспринимаемых по соответствиям. То есть сознание восприятия воспринимает их как предметности. Но эти предметности, в них заключены соответствия. Если бы сознание формировалось бы нелинейно, то есть по осмыслению этих предметностей как абсолютности, оно бы формировалось как у ангелов перцепции и наития, то человек бы, созерцая вот эти формы внутренние своих познаний памяти, которые он воспринимает как внешнее пространство и время, он бы их воспринимал как то, что они отражают соответствие. И когда на его чувственное восприятие вот этот вот бы поток форм влиял бы, то его внутреннее мышление формировалось бы чем? Рассудочным, воспринимаемыми постижениями соответствия. И тогда бы он формировался во что? В ангела во плоти. Вот как вот эти были, латинское слово нам говорит, люди древнейшей церкви, которые взирали на вот эти предметности, но у них было постижение, что эти предметности сами по себе никакой реальности не составляют, а они есть лишь инструментарием формирования, вернее, даже не формирования, а осмысления формирования их внутреннего. Потому что, опять же, по нисходящей последовательности внутреннее формируется состоянием. Но там нет человеческого сознательного. Это Господь делает человека. Вот где начинается творение. Вот творение есть беспрерывное существование, как об этом говорит латинское слово. То есть поток существования. В самом Господе есть абсолютное бытие в своем абсолютном существовании. То есть Господь не пребывает ни в каком потоке. Почему говорится, что Он бесконечен и вечен? Потому что в Нем бытие абсолютно, и существование, в котором Он существует, тоже абсолютно. Оно неизменчиво, оно безразмерно, оно неограничено. А вот когда формируется человек, то человек формируется как существо абсолютно ограниченное и абсолютно изменчивое. Вот этим вот потоком. Поэтому именно для этого поток и ограничивается, как это латинское слово называет, умеряется. То есть, когда от Господа исходит наитие, оно умеряется сферами, чтобы даже когда оно дошло до ангелов небесных, то есть наиболее совершенных, оно не было бы абсолютным бытием в абсолютном существовании. Потому что тогда был бы не ангел небесный, а был бы сам Господь, который бы себя осознал на вот этом вот уровне небесном. А Господу это не нужно. То есть зачем это нужно? Собственно, ему это понадобилось только один раз, когда он воплотился человеком в образе Иисуса Христа. Вот тут произошло полное осознание, что называется чем? Что называется прославлением. То есть, прославь меня той славой, которую я у тебя имел от вечности. То есть, Господь последовательно сначала сформировал Иисуса Христа как подходящий восприемник, то есть Бога-человека. И когда формирование было закончено, когда все, он преодолел человек, вот этот Иисус Христос, искушение, то есть это все было на уровне природы, он выглядел как преодоление искушений. А на самом деле это было формирование соответствующего восприемника. И там произошло прославление, то есть осознание. То есть Господь из вот этого уровня природного осознал себя своим сознанием от вечности. И наверняка это была вспышка, то есть в формах природных такая, что вот на плащанице даже от этого остались некие следы. Но это была вспышка как бы умеренная, вот вроде бы вспышки в оболочке, которая абсолютно сдерживает. Вот как если, скажем, абсолютную аннигиляцию поместить в оболочку, сделанного из абсолютного материала, который его сдержит. А вот там бушует бесконечная энергия, но они не прорываются наружу. Потому что если бы они прорвались наружу, то не то, что там наша Земля, может быть, вся Вселенная была бы уничтожена как громадным таким вспышкой сверхновой. Но Господь этого не допустил. И вот Он допустил лишь исчезновение вот этого осознания, это как в латинском слове это называется простая человечность. То есть в нем его божественная человечность аннигилировала в Иисусе Христе, то есть в личностности Иисуса Христа, вот эту простую человечность, что, в общем-то, изображалось его распятием и смертью его как человека на кресте. Но опять же я говорю, это нужно было только один раз и для определенной цели. То есть для того, чтобы восстановление человеческого на вот этом вот уровне природным. Но это нужно было для того, чтобы восстановить простые человечности, чтобы их не уничтожить, а преобразовать и возродить. И Господь поддерживает постоянно эти простые человечности, потому что в этом есть цель творения, чтобы вот вы, я, там, все люди на земле чувствовали, что они есть маленькие, ограниченные люди, но в которых присутствует жизнь. То есть, что такое жизнь? Жизнь – это вот это вот божественное бытие, проявляемое через, вернее, бытие, проявляемое через существование. То есть, человек назван восприемником жизни, он не живет от самого себя. Но что значит восприемником? Это не значит, что он берет жизнь от Бога, и эта жизнь превращает в свою собственную маленькую личную жизнь. Это значило бы, что он бы превратился в некое маленькое бытие, от которого происходит его маленькое существование. Но этого не может происходить в реальности, потому что бытие не может быть маленьким или меньшим. Бытие может быть только абсолютным. Соответственно, жизнь человека может быть только абсолютной. Поэтому в человеке живет Господь по нисходящей последовательности. Но рождается как бы ощущение того, что в человеке есть собственное бытие, и через бытие рождается его существование. А почему это так происходит? Потому что, согласно латинскому слову, что бытие есть бытие тогда только, когда оно существует, это потому, что отнюдь не прежде бывает оно в форме. Не пребывая же в форме, не имеет оно качества. А что не имеет качества, то не есть что-либо. То, что избытие существует, составляем сбытие тем одно, через то, что оно происходит избытие. Отсюда их единение воедино, и отсюда одно из них принадлежит другому взаимно и обратно. Одно составляет все совсем у другого, точно так же, как бы и в себе самом. То есть не может существовать бытие просто так. Бытие проявляется и существует только через существование. То есть в Боге от вечности абсолютное бытие, проявленное в абсолютном существовании. Поэтому он неизменчив, поэтому он беспределен. То есть не потому, что он какой-то очень большой, а просто нет никакого предела. Там все просто существует. И вот в этом существовании абсолютно бытие. А человеке вот восприятие идет не полноты божественной жизни, а по частностям. По частностям, по частностям. Почему? Потому что идет через вот эти сферы, раздельная степень творения. То есть в человеке он воспринимает все эти степени творения, но в их ограниченной жизненности. То есть ни одна степень в нем не проявляется в своей абсолютности. И поэтому в его формах существования, то есть чтобы это бытие в нем было, оно должно проявиться в неких образностях. Это вот классическая форма и содержание. Вот нет содержания без формы, и нет формы без своего содержания. И когда латинское слово говорит «раздельно одно», оно имеет в виду, что оно может восприниматься раздельно. То есть мы можем думать отдельно о форме или отдельно о содержании. Но существовать сама по себе никакая форма без содержания не может. И вот бытие человека проявляется через его существование, в его восприятии. То есть наша личность формируется где? В нашем восприятии, в нашем осмыслении того, что приходит в это восприятие. Но поскольку она формируется как бы маленькими, умеренными бытийками, то они проявляются у нас как формы. Формы пространственных предметов, которые мы воспринимаем в цепи неких времен. Вот почему человеку кажется, что он рождается, что он развивается, что он живет, умирает, приходит в тот мир, и там развивается в целую вечность. Это все видимость. Потому что, как мы уже говорили, нет никакого такого реального пространства, в котором могли бы происходить определенные реальные изменения во времени. Есть только изменения вот этих вот, даже не изменения, а есть последовательности вот этих форм восприятия, в трехмерных форм, которые в восприятии человека воспринимаются в качестве изменяющихся последовательностей. Вот в качестве примера можно привести вот то же, что я не раз приводил, фильм, который уже отснят, который скручен в коробочку, и вот он пропускается через проекционный аппарат, а человек, который его смотрит, ему кажется, что там происходит действие. Ему кажется, что там герой, если это вестерн, допустим, что он там в кабаке там сидит, пьет, потом спасает какую-то девушку, сражается с негодяем, убивает его. И человек, который смотрит, он этого не знает. А механик этот фильм, который уже сюда раз, он мог его в коробке посмотреть, он уже, собственно, знает, чем все это кончится. Он уже все кадрики просмотрел. Вот точно так же и божественное провидение в человеке, это божественное восприятие в нисходящей последовательности, оно знает все его существование и через это все его бытие. Но в восходящей последовательности, когда рождается индивидуальное человеческое сознание, это знание отсутствует. И человек воспринимает так, что будущего еще нет, прошлого уже нет, а настоящее это некий вот реальный миг, в котором его сознание существует. Правда, если он задумается, как, например, задумался Зенон Александрийский, он может сделать тот вывод, что стремительно летящая стрела в каждый момент своего полета неподвижна. То есть вот эта стремительность полета существует из ряда неподвижности. Вот так же, если бы человек задумался, он бы мог сообразить, что в каждом своем моменте он чувствует его как единственное реально существующее, без прошлого и без будущего. Но поскольку вся жизнь его состоит из таких моментов, соответственно, все они в себе реально существующие и составляют единую вот эту вот цепь его жизни, то есть его существования, которая является внешним выражением формы его бытия, которая пребывает, естественно, вне пространства и вне времени. Но она построена таким образом, его бытие, чтобы в его последовательном осмысление внешним, она выглядела чем-то формирующим его жизнь. От рождения, через развитие, юность, взрослость и так далее, старость и до отбрасывания тела, которое он воспринимает как смерть. Но все это только внешние развертки фильма, который уже снят. А почему он снят? Потому что вот эти познания памяти, которые пребывают вне пространства и вне времени, в которых все времена и все пространства являются их составляющими, они являются соответствиями духовных планов. Духовные же планы высшие являются отражениями Бога от вечности. А это все просто существует. То есть внутреннее духовное состояние, они вне времени и вне пространства, они просто существуют. И, соответственно, их последнее начало, то есть вот эти научности памяти, они тоже просто существуют. Вот это и есть вот этот вот фильм, эта пленка. То есть каждая вот эта вот внутренняя научность есть кусочек какого-то кадра. Их определенные комплексы составляют кадр, который есть мгновение существования человеческого. И они просто существуют. А восприятие, из которого рождается наше индивидуальное сознание, это есть просмотр последовательный этой пленки. И вот этим просмотром и формируется наша личность. Вот что мы чувствуем, что вот я человек, я вот так все это живу, воспринимаю, что вот я сначала бегал маленьким ребенком, потом я стал взрослым. Потом я стал стариком, потом вот меня уже ждет, я перехожу в тот мир, и потом я перехожу, я там воскресаю, и опять все мои состояния возвращаются. Как они возвращаются? Где они возвращаются? В пространстве, во времени? Там же нет ни пространства, ни времени. Просто если раньше этот фильм просматривался по образам, которые были соответствиями, то потом он просматривается в состояниях, которым соответствовали те образы, на котором было сформировано его природное восприятие. И вот этот вторичный просмотр фильма и воспринимается как жизнь в вечности, только, так сказать, тоже в своей последовательности. И поэтому какой фильм вот был просмотрен здесь, такого, ну, потом вот этот самый главный фильм, который есть просмотр фильма «Вечности» или «Жизнь вечности», что называется. Но человек заказывает этот фильм. Это не то, что Бог захотел из одного сделать негодяя, из другого сделать героя. Человек заказывает этот фильм в нисходящей последовательности. То есть наше бытие, оно вне пространства и времени, оно в глубине. Вот в своем бытии мы заказываем фильм. То есть форма нашего существования будет такая, каково наше бытие. И в этом, если смотреть из существования, и только из существования, особенно из самых внешних форм, и знать все, что было сказано до этого, то может создаться впечатление, что есть предопределение. Но как же, ну фильм же снят, но все же уже предопределен. А это потому, что вот начинается вот эта ложность восприятия, когда вот идет восприятие на уровне анализа, составления из следствий по следствиям, когда реально воспринимается, что вот все предметы природные существуют только потому, что они являются следствием каких-то же событий природных, которые им предшествовали по времени и пространству. Но когда понимаешь, что никакого времени и пространства, как реально существующих предметностей, нет, а это лишь способ осмысления своих внутренних состояний бытия через внешние формы своего существования, и что в процессе процесс этого осмысления и есть то, что называется жизнью, формированием человеческого сознания, то тогда этот парадокс исчезает. Но только тогда, когда человек может мыслить вне времени и вне пространства. Или не по времени и не по пространству. Во времени и в пространстве. А это значит, что значит мыслить не по времени и не по пространству? Это значит не воспринимать последовательности временные, как реально существующие, и последовательности пространственные, как реально существующие. как об этом опять же было сказано в вышепроцитированной цитате из Талка, что по этой причине все умозаключения у человека реальны, ибо они представляют предметности его сознания таковыми, каковы они есть в действительности. Но все его ложные умозаключения нереальны, ибо они не представляют сознанию ни способа, ни порядка творения таковыми, каковы они есть в реальности.
То есть человек, который живет по восприятиям, по ложностям осмысления вот этих форм сугубо природного, он не видит реальной Вселенной. И от этого ему все представляется сплошными парадоксами. Он не может понять, как его дух может обитать в природном теле, как они связаны между собой, каким образом, хотя нет никакого реального ни пространства, ни времени, его жизнь не, тем не менее не предзадана, а действительно соответствует его выбору, который был совершен для существования в пространстве и времени, в бытии, которое вне пространства и времени. И вот для того, чтобы выходить из ложности восприятия и входить в истинность восприятия и видеть себя в творении и творение в себе тем, чем оно есть на самом деле, единственный путь – это расформирование ложности восприятия. А единственный источник для этого, ну, я не называю это единственным источником, потому что для других сознаний были Господом предпосланы другие источники, это Божественное Слово. Вот у нас есть латинское слово, у индусов есть тоже свое слово, у мусульман есть свое слово. И все эти писания божественные построены таким образом, чтобы давать им инструменты, а, для преобразования своей, вот внешних форм, которые они воспринимают формами своей практической жизни, то есть для борьбы в самом простом выражении со злами жизни, как с грехами перед Творцом. Это вот сформулировано максимально доступно для самого ложного восприятия сознания форм. А когда человек начинает бороться с этими злами своей сугубо природной, плотской, внешней жизни, как он это воспринимает, и когда его формирование переходит к определенной степени возрождения, он начинает мыслить и бороться уже с теми ложностями, из которых зла жизни его рождаются. Поэтому есть мистики мусульманские, всякие дервиши и так далее, есть мистики индуистские, есть мистики буддистские, есть мистики иудейские. Там у каждого мистика есть свои проблемы, потому что мистика – это не панацея. Человек, уводя во внутреннее осмысление, борьбу со внутренними ложностями, он может входить в еще большие внутренние ложности, если он там ошибется, и через это впадать в гораздо более страшные зла жизни, по сравнению с которыми чисто вот эти быдловатые внешние зла, на которых живут, так сказать, самые примитивные люди, это просто жалкие изображения вот этого подлинного внутреннего духовного зла. Но опять же, Господь каждому сознанию дает подходящий для него комплекс познаний для расформирования на уровне рационального, для расформирования ложности восприятия. Но есть иерархия этих комплексов. То есть, как говорится, иерархия религии. И вот латинское слово в этом смысле представляет наиболее идеальное, но и наиболее трудно воспринимаемое человеком методики для расформирования ложности своего восприятия и для проявления истинности посредством Господнего нытия через перцепцию, которую человек может получать по мере своего преобразования и возрождения, то есть преобразования своего сознания и возрождения своего бытия, которое называется возрождением воли человеческой. Аминь.
Человек спускается, Господь дает ему бытие. Он спускается из сплошного сплошного восприятия духовного. Это что, перед воплощением и в...
Спускается, это нисходящая последовательность. Это не человек спускается. Это Господь спускается в человеке по качеству вот этой лестницы. То есть вот эти все формы, из которых построена вот человек как восприемник, это как бы вот лестница, по которой Господь спускается. Господь — это жизнь в этом человеке. Но когда он спускается, то человеческого индивидуального там есть только качество. А вот когда уже идет восходящая последовательность, то человеку вот как кажется, что рождается как бы рождается личностное сознание, личностная жизнь, личностное восприятие, и рождается чувство восхождения. То есть человек, как вот он в мире совершенствуется от ребенка до в идеале мудрого старца, так и в вечности совершенствуется, как ангел, но это все как бы. Ну или наоборот, не совершенствуется, а разрушает в себе это человеческие формы восприятия и обращает их в чудовище, которое называется этим демоном ада.
Значит, какой-то получается тогда в итоге. Человек, который ничего этого не зная, вдруг ни с того ни с сего получил эти знания и глубоко их прочувствовал и осознал. Да нет, осознал, просто прочувствовал. Он может подумать, а где же я, где моя воля? Меня-то нет. Кого судят? Ведь Господь, опускаясь вниз, дает мне все больше и больше и больше ответственности. Перед кем? Перед кем и ответственности? В чем?
Человек ответственен только перед самим собой. Он ответственен за свое существование. Формы. То есть он ответственен за качество своего бытия и те формы существования, которые это бытие принимает. Ведь любой демон ада в конечном счете разрушает свою собственную жизнь, прежде всего. И вредит таким же, как он. Людям же добрым он, наоборот, способствует для очищения и вхождения в небо. Пусть через внешние вот эти формы адских страданий в мире. То есть человек ответственен прежде всего за самого себя и перед самим собой. Поэтому и последний суд происходит так, что человек судит самого себя, не зная, что он судит самого себя. И сам себе приписывает эту ответственность. И сам несет последствия этой ответственности. Вот это очень важно понимать. Когда человек обманывает, он обманывает самого себя. Когда человек крадет, он крадет у самого себя. Когда человек мучит, он мучит самого себя. Только это проявляется не сразу в его восприятии. То есть нет непосредственного возмездия, потому что тогда не было бы свободы воли. Человек в свободе воли должен осознать, что он ответственен перед самим собой, и что в конечном счете, делая добро другим, он укореняет его в себе, а делая зло другим, он получает его обратно.
Мужчина зарабатывает больше, чем жена его, и он ее как бы по своему разумению начинает направлять. Вот ты бы, Маруся, не только там варила мне борщи, ты бы еще и читала святое письмо глубокого. А она как-то так не получается, в ней Влад. Она это читает по-своему, понимает и по-своему поступает. На следующий день без того, чтобы Маруся была бы воссияла, а она такая же была, такая вот думка, вот как-то вот простая. И что думает супруг? Кто виноват? Я, наверное.
Так, смотри. А как раз вот в супружестве есть различное служение. Вот латинское слово говорит нам, что мужчина может войти в наибольший свет, а женщина может найти в наибольшую любовь. А когда муж пытается заставлять жену читать внешнее слово, он пытается привить ей несвойственные ей функции. То есть заставить ее войти в высший свет, чего она не может. Она должна, он должен входить в этот свет, а передавать ей это все внутренним, вот, она должна это принимать через любовь. Это было описано в книге о супружеской любви, что там была какая-то очень важная дискуссия, и те, кто выиграли эту дискуссию, ну, те, которые проявили больше разума, они пришли домой, а их жены украшены драгоценностями. Они спрашивают, откуда у вас эти драгоценности? А мы не знаем, они появились, там красивые короны, диадемы, все. А почему? Потому что они влияли на побуждение мужчин к постижению истины. Мужчины, побуждаемые этим влиянием, взошли на это вот, они для же своих жен добыли. И тогда жен сверху украсили, потому что они правильно побуждали своих мужчин. И жена может варить борщи, убирать домой, дома и так далее. Она исполняет свои служения, но при этом она это делает ради мужчины, по любви к мужчине. И в этом она как бы привязывает свою любовь к нему, его к своей любви, и через это она его побуждениями изнутри управляет, правильно направляет. Но это когда идеальная, хорошая жена, то есть чистая жена. И вот такой вот симбиоз, то есть как легкие и сердце, что сердце посылает в легкие кровь, легкие эту кровь очищают, а возвращают обратно в сердце. А сердце, с одной стороны, имеет очищенную кровь, которая не тратится, а с другой стороны, она от легких получает кислород, питательные вещества, которые дают ей для силы для дальнейшего существования. Ну что, идем чай пить. Топ-то кофе. Правда, или за ним придется сходить.